Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Гаспарян присоединился к нам. Замечательный Армен Сумбатович сегодня с нами с утра. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь. Смотрите на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Слушайте на Вести ФМ. Полный контакт. Также на Ютьюбе неплохо было бы, чтобы вы подписались и поставили лайк. Сумбатович, я тут народ показываю Хабаровск и Москву. В Хабаровске красота. Вода, пляж. Прям чисто наслаждение.
Да все хорошо, за исключением двух маленьких пустяков.
Первое и второе.
Пандемия коронавируса, да, никуда не делась, о чем им уже Дегтярев устал, по-моему, напоминать. И второе, то, во что это все выливается. Потому что я смотрю на этот бесконечный фрик-шоу с участием всех возможных клоунов, как доехавших до Хабаровска, так и бушующих в своем собственном океане стихии борьбы извне, там, например, в Москве или Санкт-Петербурге, и я окончательно потерял уже суть явления. Потому что вчера, когда мне показали пламенные призывы господина Джигурды
да,
на революцию...
Да, я показал сегодня с утра.
Когда мне показали многие другие призывы, что стоять до последнего... бороться, не щадя живота своего, я сразу вспомнил свою собственную наглость образца 1999 года. Я был юным и дерзким. И когда на одной из пресс-конференций в преддверии выборов в Государственную Думу Геннадий Андреевич Зюганов в очередной раз сказал, что надо сражаться до последней капли крови, я у него спросил, а про чью кровь говорится в данном случае? Про политбюро или же про все-таки избирателей. Так и здесь. Я не очень понимаю призывы всяких бьюти-блогеров, всяких фриков, которых в достатке повелось, всяких украинских мыслителей, всяких беглых олигархов и так далее, сражаться и доказывать невиновность Фургала. Ну, во-первых, невиновность, либо же виновность в любой демократической стране доказывает суд. А вовсе не фрик-аккаунты в Твиттерах и в Инстаграмах. Во-вторых, надо все-таки здесь определиться в базовых понятиях. Потому что ваше отношение к господину Фургалу мы все помним еще не так давно. И не очень понятно, с чего это вдруг вы воспылали такой братской любовью к этому, как вы его уже обозвали, узнику совести. Третий момент.
Может, денежки пошли? Я, конечно, верю, что новые газеты прямо за бесплатно все материалы публикуют. Но просто, может, там немножечко подогрев пошел, либо команда из Голландии. Мы же знаем, какие они честные и независимые. После каждой статьи деньги ноют, выпрашивают.
Ну, это справедливо абсолютно, потому что транспарентное СМИ, оно же так и должно получать деньги от потенциальных заказчиков. Это же не путинское быдло, как они называют. Они класс такой, привилегированный, поэтому и заказные статьи в поддержку и так далее, и так далее. Но меня здесь даже вот другой момент волнует. Ну, обычно хотя бы у них есть определенные технологии, да, там сначала какой-нибудь Transparency International, потом какой-нибудь Доброхотов. Венчается все это условным мемориалом, который ставит тройное клеймо, это за отца и сына и Святого Духа, что вот податель сей челобитный – это узник совести. Но в случае с Фургалом они даже обошлись вообще без вот этой отработанной годами схемы. Они сразу назвали его узником совести. Ребят, я стесняюсь вам напомнить, что Фургала обвиняют совсем не по политическим статьям. Если вы совсем уже настолько малограмотные, то я вам расскажу, что со времен Российской империи и даже в вашем трижды нелюбимом Советском Союзе уголовные преступления всегда находились в другой плоскости, нежели политические. И никогда между ними не было консенсуса. Ни в стенах суда, ни в стенах отбытия наказания. Ну, уже усвойте, в конце концов, вот это. Ну, посмотрите хотя бы какой-нибудь очередной бездарный сериальчик про ту эпоху. Вам там это все обязательно покажут. И ведь это все еще параллельно. У нас же теперь два вот есть объекта, узники совести нашего Мордора. Помимо Фургала, есть еще и Дмитриев, о котором совсем не забыли. И вчера произошло событие, я считаю, планетарного абсолютно масштаба, когда кавалер всех возможных иностранных орденов, диссида еще советской эпохи, товарищ Подрабинник, торжественно разрукопожал Дмитриева, чем внес определенное оживление во всю эту движуху. Другой ведь вопрос, что Дмитриев интересен условно только диссиде старой, потому что вся новая гужуется вокруг Фургала. Им уже абсолютно неинтересно, что интересно, там происходит.
Обжаловали приговор Дмитриеву?
Ну, насколько я слышал, прокуратура обжаловала.
Я просто не видел нигде официального подтверждения, потому что, мне кажется, это очень важно. Иначе мы создаем прецедент, когда человека, обвиняемого в растлении малолетних по статье, по которой минимум 12 лет, можно дать 3,5 года, и все хорошо.
Это если такой опасненький прецедент. РИА Новости писали, что прокуратура обжаловала постановление суда, и потом другой информации по этому поводу не было. Но возвращаясь к Фургалу, вот интересно же здесь история с Дегтяревым получилась. То есть он в любом случае оказывается абсолютно виноватым. Сначала почему ты не выходишь к людям? Вышел. Ты вышел не к тем людям, ты отвечал не на те вопросы, ты все равно не знаешь повестку. Дегтярев мотается там по всем областям, входящим в край, все равно не так. Почему у тебя такой эскорт? Почему ты не встречаешься с представителями штаба Навального? Я стесняюсь спросить, а о чем он должен говорить с представителями штаба Навального? Ну вот предмет разговора какой? Ну вы что там ожидаете? Увидеть полемику Станиславского с Немировичем Данченко? Ну ее же не будет.
Как...
Это первое. Второе.
Как все трое? Как зло шутили в советской школе, да. Так же было, как Боль мрет и Гей Люсак, да? Сколько людей, да.
Вот это там масса всего была. Советский народ имел отдельное такое особое чувство юмора, очень хорошо описанное тем же самым Венечкой Ерофеевым, и которое, наверное, не поймет человек, родившийся после всех этих событий. Так вот, когда я прочитал о том, что Дегтярев уклоняется от разговора с хабаровской интеллигенцией, ну, я, конечно, понимаю, что это у Фредди, нас со времен за двумя зайцами мало чего поменялось. Должны быть обязательно кожемякинские аристократы во всем этом присутствуют. Но когда я узнал, что под представителями хабаровской интеллигенции подразумевается совсем там не местное отделение Союза писателей, не там, я не знаю, отделение какой-нибудь структуры «Женщины России», а под этим подразумевается штаб Навального, я зашел еще раз в твиттер-аккаунт специально почитать. Потому что я же хорошо помню утверждение, которое шло еще со времен 19-го столетия, что настолько ты интеллигентен, насколько у тебя грамотный и правильный русский язык. Вот я, как советский школьник, это задолбил навсегда. И когда я вижу, что у этой самой интеллигенции огромные проблемы с синтаксисом, ну, мне хочется просто купить в «Букинисте» знаменитый учебник Пархударова и отправить в дар с благодарностью хабаровскому штабу Навального. Пусть они читают, дай бог, что освоят и перестанут позорить доброе звание русского интеллигента, о котором вчера, кстати, очень хорошо говорил в стриме наш Борис Григорьевич Якименко. Вот что называется «не убавить, не прибавить». Если кто-то не посмотрел, посмотрите. Он достаточно популярно это все объясняет. И вот это нам подается как такой общественно-политический протест. Но я хочу по этому поводу сказать. Я понимал протест русской интеллигенции условно во времена Сахарова. С ним можно сейчас, спустя годы, быть категорически не согласен. Но одно-то несомненно, он действительно был ярким представителем той самой советской интеллигенции. И потому, как он говорил, и потому, как он писал, но когда сейчас под видом этой интеллигенции мне показывают зараженного открытой формой туберкулеза, который бегает среди собравшихся и призывает всех бороться.
Фредди.
Когда я вижу, да, три судимости у этого, как это Ильяс очень точно подметил, фургалмобиля и так далее, то у меня возникает вопрос. Ребят, а вы точно хорошо знаете происхождение словосочетания русской интеллигенции? Вы точно вообще знаете, что писали по поводу русской интеллигенции великие русские философы? От Соловьева, ну не который Владимир Рудольфович, да, Владимир Рудольфович тоже об этом много написал, но я имею в виду философа вот той эпохи, Бердяева, Сергеевича. Франка, Лоскова. Да, Левитина, Ильина и многих-многих других. Может быть, вам сначала стоит все-таки ознакомиться, ну, так сказать, действительно, с каноническими работами, а уже потом что-то говорить по этому поводу. Не потому, что мне досадно. Вот правда, мне без разницы. Я вас столько лет, дикости почитал.
Ну, согласись, никто никогда не делал лингвистический анализ Навального. А он же крайне... У него речь ведь очень убогая. Крайне бедный словарный запас. Примитивные семантические структуры. Он говорит же, как человек необразованный. То есть очевидно, что он не читает. Он не человек читающий.
Ну, я боюсь, Владимир Рудольфович, что эта миссия изначально обречена на тотальный крах. Даже если, вот условно, будет собрана такая общественная комиссия по этой титанической работе из всех участников стримов на Соловьев Лайв, я думаю, что мы просто печально посмотрим друг на друга и разведем руками. Но это же действительно очень точное наблюдение. Я ни разу не видел фотографии нашего бьюти-блогера с книгой. А это ведь очень показательно. Я ни разу не видел твита о том, что вот Навальный там, я не знаю, прочитал хотя бы сказки дядюшки Римуса накануне и хочет поделиться, так сказать, накопленным опытом о том, фраза, как братец Лис любит суп.
Фраза «Навальный и поделиться» она вообще неприемлема. Все только в одну касочку.
Нет, ну хорошо. Навальный поделился знанием для привлечения новых донатов. Так можно сформулировать?
Так можно.
Вот. Это же достаточно показательно. Вот опять же, все познается в сравнении. Вот если посмотреть телеграм-аккаунты участников Соловьев Лайв, вы постоянно будете натыкаться на анализ прочитанного, на советы по каким-то новым книгам, на воспоминания о чем-то прочитанном. Я понимаю, конечно, что это другой уровень интеллектуальных запросов, но когда ты меряешь на себя корону русского интеллигента, когда ты заявляешь о том, что протест в Хабаровске – это бунт русской интеллигенции, хотя это, а, не бунт, и, б, это не имеет никакого отношения к русской интеллигенции, но ты должен этому соответствовать. Я не говорю же о том, что ты должен сидеть целыми днями читать Шпенглера «Закат Европы». Ты все равно эту книгу не поймешь. Это безнадежно. Но можно начать с чего-нибудь более простого. Но, слава богу, такие произведения есть. Если тебя там интересует внешняя политика или любимый тобой Стэнфорд, ну вот Николая Васильевича Злобина рекомендую почитать. Очень популярно, очень доступно. Если тебя интересует там адвокатская практика, а мне вчера по итогу стрима у Бориса Григорьевича опять написали, что вы не понимаете, он адвокат, он работает.
Кто адвокат?
Ну, хорошо.
Он был лишен статуса адвоката, а получил его преступным мошенническим путем и не может ответить на эти вопросы, которыми его Максим Кононенко просто загнал в угол, так что он уже... Навальный же никогда не отвечает на неудобные вопросы.
Ну, потому что нельзя потерять лицо. Это же самое главное, когда
Навальный
ты постоянно клянчишь
не может потерять лицо,
донат.
Потому что у него его нет.
Нет, почему? Может, лицо проходимца вполне может потерять. Здесь же другой момент интересен. Вот Навальный лишенный статуса, Фейгин лишенный статуса, но при этом при всем они вот четко абсолютно ассоциируются с понятиями адвокат. Вот это момент, который я не очень понимаю. Вот Ленин писал у себя в анкете, что его профессия литератор. Но никто Ленина как вот с литератором не ассоциируют. Его ассоциируют, там, я не знаю, с политикой, философией, стихи революции и так далее, и так далее. А вот эта категория людей проходит под эгидой, что они адвокаты. Адвокаты, возглавляющие протест русской интеллигенции в Хабаровске. Божечки мои вообще, а! А самое главное, когда ты включаешь вот эти стримы, а они же на Соловьев Лайв происходят постоянно, и я, помимо того, что сам в них участвую, я еще стараюсь слушать коллег. Потому что интересно, что они говорят, а самое главное, интересны включения с Хабаровска. И я понимаю, что те люди, которые пришли, они себя вообще с этим не отождествляют. Ни с протестом русской интеллигенции, ни с руководящей и направляющей ролью лишенных адвокатов. Это же вообще все про другое.
Да мне ощущение, что хабаровчане скоро их бить начнут. Но вот спрашивается, зачем Хабаровску помощь вора и убийцы Ходорковского? Он уже единственное, что делает, он дискредитирует хабаровское движение. Это единственное, что он делает.
Но господин Ходорковский относится к той редкой категории людей, одно только имя которых способно осквернить любую святыню, любой религии в доли секунды. Вообще там, где появляется Ходорковский, там уже можно сливать воду, что называется. Кстати, вот интересно, как подменили повестку с Ходорковским. Вот у нас не так давно был харассмент такой могучий. С сексуальными домогательствами, с изнасилованиями сотрудников открышки. Прошло буквально дней 10, и уже об этом никто не вспоминает. И уже я слышу призывы на борьбу с проклятой тиранией. Особенно мне понравилось, значит, умозаключение. Они же приволокли туда очередного сотрудника штаба Навального, который встал с плакатом «Позор федеральным СМИ! Вы замалчиваете ситуацию в Хабаровске!» Ребят, выпейте таблетку от головы. Кто замалчивает? Соловьев Лайв посмотрите. Последний выпуск и предпоследний вечер с Владимиром Соловьевым. Вы что же хотите сказать?
Там да, по воскресенье, воскресный вечер. Да. Не так.
Но, ребят, вы
понимаешь,
это
для
кому
них это
рассказываете?
Не так. У них что обсуждается, это когда все каются, кричат «Ходор! Ходор!» и кричат «Свободу Сергея Фургала». А когда показывают интервью несчастной вдовы Евгении Зори, то это все ха-ха-ха и не надо. Какая разница, кто кого убил 15 лет назад?
Я перед лицом товарищей по партии могу вот прямо сейчас торжественно пообещать. Я лично готов извиниться и взять все свои слова о Ходорковском обратно, и даже встать на колени и воздеть руки к небу в знак глубокого покаяния, после того, как этот человек ответит на все вопросы, которые ему задавал Олег Лурье в многочисленных своих материалах по поводу деятельности господина Ходорковского и вообще ЮКОСа в целом. Вот после того, как мы получим ответы, можно будет поговорить про покаяние. А до этого, извините, все это выглядит весьма и весьма некрасиво, потому что преступления Ходорковского доказаны. Кстати, я тут прочитал Зоя Светова, это вот рукопожатнейшая женщина, внучка старого большевика, который там пачками отправлял в расход во время Литовско-Белорусской республики, теперь у нас тоже светоч демократических преобразований. Они же канонизируют последнего сидящего по делу Ходорковского, если мне память не изменяет, Пичугина, который вообще ни к чему отношения не имел, никаких преступлений не совершал. Я вот не поленился, специально поискал у Олега публикации. Я когда посмотрел послужной список этого человека, ну, слушайте, это счастье вообще для него, что пожизненное заключение. Потому что если бы у нас была бы сейчас бы американская демократия, его вполне можно было бы отправить на электрический стул. Даже за треть того, что там совершено. И вот этого человека нам опять дают в виде морального авторитета. Ребят, а нельзя вот в качестве морального авторитета, ну хотя бы разочек, ну в виде исключения из правил, дать человека с безупречной репутацией?
Прекрасный
потому
вопрос.
Что авторитетность жаль, в России по-другому
да,
устроится.
Жаль, на него нет ответа. Безупречность репутации в рукопожатных определяется отсутствием у них не только безупречной, но хоть сколь-нибудь достойной репутации. Поэтому они тянутся к подобным. Ну, зато Шендерович реабилитирован. Не только от него матрасы пострадали. Точнее, не только матрасы пострадали от него. Вы слышали Армен Сумбатович Гаспарян, телеграм-канал «Гаспарян», телеграм-канал «Соловьев». Ставьте лайки, выходите и подписывайтесь. «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Спасибо, Армен Сумбатович. Доброе утро, дорогие друзья. И великий Маслов с нами на связи. Телеграм-канал Маслов. Получайте удовольствие. Телеграм-канал Соловьев. Удовольствие меньше, злобы больше. Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки. И, конечно, Вести ФМ, полный контакт. Алексей, доброе утро. Ты какой сегодня прям весь официальный? Это ты где?
Я сижу у себя в кабинете, на работе, такой чудесный кабинет в абсолютно сталинско-брежневско-хрущевском стиле, сделан это Институт Дальнего Востока, так что добро пожаловать, если кто-то захочет войти, поэтому у меня такие партийные панели за спиной, кто был в цирковских кабинетах, те знают, как все это когда-то выглядело.
Прикольно, выглядит как пол, который встал дыбом.
Нет, нет, я не лежу на полу, все нормально.
Нет, ну просто имеются вот эти панели. Да, прям как из советского прошлого. Что происходит? Война-война?
Да, война-война. И это то, о чем мы все время говорили. По-моему, мы предсказали судьбу Китая раньше, чем Китай сам начал об этом говорить. Но вообще здесь интересно скорее такая, как ни странно, культурологическая основа того, что происходит. Мне кажется, что за вот этим противостоянием США и Китая, за закрытием консульств, за обменными плевками скрывается какая-то очень давняя архетипическая идея того, что мир должен быть расколот как минимум на две оппозиции, на инь и ян, которые когда-то, конечно, перейдут друг в друга. Но есть один парадокс с этими иньян, я напомню, что они переходят, они друг в друга, они проникают друг в друга, но они никогда не становятся друг другом. И никогда не станет ян никогда не станет инь, и, собственно говоря, именно потому, что они находятся в постоянной такой бинарной взаимной оппозиции, этот мир и существует. Вот США, наконец, изобрели, точнее, внедрили то, что им очень было нужно. Два лагеря, они четко сформировали образ врага. Китай прекрасный, чудесный абсолютно враг. И они воспроизвели очень старую, очень древнюю синофобию, которая живет, наверное, у каждого человека. И вот на этой синофобии сегодня все и основывается. Да, Китай там можно во многих вещах обвинять, и Китай далеко там не ангельская страна, но, собственно говоря, ни одна страна не ангельская. Но здесь есть одна особенность. Китай, что в 18 веке, что в 19, что в 20, что сегодня, он всегда вызывал какое-то неявное опасение. От Китая идет какая-то угроза. Неважно, слабый Китай, сильный Китай. Там 19 век, конец 19, начало 20 века, Китай слабый. Китай жутко разбитый, раздавленный иностранцами. Но все равно китайцам не верят. Вот эти китайские рабочие, которые приезжали строить дорогу в Калифорнии, и которые действительно там умирали на строительстве этой дороги, все равно они вызывали опасения, что они хитрые, что они не свои, что они чужие. И вот когда Китай поднялся, я имею в виду в 80-е, 90-е годы 20 века, оказалось, что все то же самое, что от Китая опять исходит какая-то угроза. И вот это абсолютно человеческий культурный архетип, когда одна и та же страна, один и тот же народ вызывает и восхищение, и страх в одно и то же время. И вот страшный Китай очень оказался нужен человечеству. Именно на этой основе, собственно говоря, США сейчас и сколачивают антикитайскую коалицию. Во-первых, почему, вот, можно сказать, а зачем вообще коалиция как таковая? Ну, воюют США с Китаем, воюют, все нормально. Их дело, их экономика, в конце концов. Оказалось, что США нужно объяснить, что это не мы одни опасаемся Китая. Что весь мир или как минимум половина мира опасается Китая. Это первый момент. А второй момент, как ни странно, вот как раз на прошлой неделе выходит очень много заметок в американской прессе, кстати говоря, в гонконгской прессе, касающиеся основы того, зачем США это делают. Я напомню, что Трамп сообщил, что нужно выводить из Китая предприятия, американские предприятия, выводить бизнес, потому что тогда это даст как минимум 900 тысяч рабочих мест США и решит в том числе проблемы безработицы. Крайне актуальная история сегодня безработицы в США. И, казалось бы, все это выглядит очень хорошо. Но начали подсчитывать, вот сели, наконец, не политики, а экономисты за подсчет, и оказалось, что, во-первых, никаких 900 тысяч новых мест не будет путем выведения из Китая предприятий. Во-вторых, окажется, что переучивание американской рабочей силы, неважно, может быть, мексиканской, может быть, канадской или бразильской, аргентинской, обойдется в такую сумму, что это съест едва ли не две трети доходов от перевода предприятий обратно в Китай, в США. Плюс к этому оказывается, что все равно налоговое законодательство в Китае лучше, чем в США. Оказывается, что, например, те китайские или тайваньские предприятия, которые решили перейти из Китая в США, уже сегодня начинают задумываться, сколько они проиграли. Ну, из крупных это знаменитый Foxconn, это тот, который выпускает телефоны Apple и целый ряд там другой продукции. Формально это тайваньская компания, в реальности это компания, которая в основном работает на территории КНР. Или есть прекраснейшая, очень качественная такая компания, называется Taiwan Semiconductor, который выпускает, как следует из названия, полупроводники. И вот, которая решила вложить около 130 миллионов долларов в строительство новых заводов в США, оказалось, что вложить-то можно. Вопрос в том, что, опять-таки, отдача, выход на операционную прибыль будет через 6-7, а то, может быть, и через 10 лет. И вот оказалось, что не все так выгодно, как кажется. Но я не думаю, что Трамп или его советники уж были настолько примитивны и глупы, что решили пойти на такой уж явный подлог. Здесь все-таки, как я уже сказал, вопрос глубинно-стереотипный. Что хочет США вообще сделать в Китае? Да, понятно, что строится антикитайская коалиция, понятно, что Китай пытаются выставить врагом, понятно, что играют на вот этом культурном страхе Китая, но есть еще один момент. На мой взгляд, США пытаются подвести Китай к тому, чтобы внутри Китая начались выступления. Это стандартная тактика. Сначала задавить и окружить Китай санкциями, проблемами, сделать вокруг Китая такую высокую стену изоляции. Ну, а потом сделать так, чтобы рост Китая постепенно замедлился, потому что будет блокирована внешняя торговля. Сделать так, что будет постоянное наступление на китайские новые технологии. Соответственно, будут падать вообще доходы Китая. Сделать так, что внутри Китая, чтобы внутрь Китая проникала масса американской пропаганды. Это не просто, но технически, конечно, это возможно. Ну и в конце концов сделать так, чтобы в Китае бы начались внутренние выступления против правительства, требования, это я просто буквально повторяю слова Помпео, требования реформ, требования демократии, демократизации, и причем не по всему Китаю, а здесь все, на мой взгляд, строится значительно более грамотно. Например, в южных районах Китая. Южные районы Китая, как известно, они всегда были против. Против всех. Против центра Китая, против севера Китая. Там живут люди предприимчивые, люди, которые сделали себе капиталы не на распиле госимущества, а на свои, просто на своем умении торговать. Это провинция Гуандун, провинция Фуцзянь, которые всегда исторически были торговцами, которые всегда куда-нибудь выходили в страны южных морей, имеется в виду Индонезия, плавали когда-то буквально по всему миру. Они были авторами вот этой знаменитой китайской торговли, которая, собственно говоря, и создала весь азиатский мир. И вот если там начнутся волнения, потому что там в первую очередь могут упасть доходы предприятий и доходы частных лиц, вот тогда это будет то, чего, собственно говоря, и добивается США. И тогда Китай весь пойдет вот в такой вот раздрызг. Сделать это, сразу скажу, непросто. И вообще пока что я не вижу реальной возможности это сделать. Но тем не менее, главное все время раскачивать эту ловку.
А когда не раскачивают, когда ты говоришь внутри, используя пропаганду, а кто тексты будет писать? Ведь особенности, если я правильно понимаю, китайского языка, что не так просто написать текст, чтобы тебя, а, приняли за местного, б, поняли твой литературный бэкграунд, чтобы не торчали американские уши, либо уши там тайваньского диалекта, то есть или диалекта человека, который давно уехал и слишком литературно изъясняется. Вот как попасть в современный китайский язык? Достаточно ли для этого талантливых пропагандистов, которые сейчас находятся на территории США? В этом плане им потяжелее, чем, скажем, если бы они воевали с Россией.
Я думаю, что сейчас такое количество людей нету. Но посмотрите, кто есть. Вот в течение многих лет США на своей территории пестовала чудесную абсолютно секту, религиозную традицию, которая была запрещена и запрещена до сих пор на территории Китая. Это традиция Фалуньгун, которую, кстати говоря, совсем недавно... У нас тоже запретили, да, вот 7 общественных организаций, которые ее представляли, они были запрещены на территории России.
Кто это такие? Да, интересно. Да,
это очень интересная история. Это в конце 90-х годов начались в Китае, на территории КНР, расцвела вот эта традиция. Она, на самом деле, базировалась визуально на очень спокойных вещах. Это народная буддийская традиция, то есть такой облегченный буддизм. И, по сути, буддизм довольно примитивный. Что, на самом деле, хорошо в данном случае, поскольку он откликается в сердцах масс. Главная задача – добродетель, милосердие, делание хороших поступков – это такие стандартные буддийские истины. Надо заниматься медитацией, надо там делать 4 базовых упражнения, надо помогать людям. То есть ничего плохого в этом нет. И КНР активно поддерживала их, я имею в виду официальные власти. Более того, делали упор на подобные группы, поскольку в 90-е годы была попытка возродить эти старые традиции цигун. Именно тогда, кстати говоря, началась активная государственная поддержка Шаолинского монастыря, и начались вложения. То есть все шло хорошо. Пока оказалось, что вся эта китайская политика, КНРовская, она пошла в разнос. Ну, во-первых, как мы знаем из Шаолини, это отдельный, конечно, разговор. Именно тогда стали делать просто Диснейленд китайский для посещений, для развлечений. Это одна история. И с Фалунгун сама по себе традиция пошла в разнос, потому что она начала осознавать себя как самостоятельную силу. И пока она занималась медитацией, пока эти люди занимались медитацией, все было нормально. Но однажды они начали выдвигать политические требования. Они вышли на площадь Тяньаньмэнь. Они сделали долгосрочное там несколько месяцев сидения на этой площади и вдоль улицы Чанандзе, это та улица, которая проходит вдоль площади Тяньаньмэнь, там перекрывали дороги, медитировали, пели, и что властям, конечно, не понравилось. Потом мне сообщили, это абсолютно в духе сектантской китайской традиции, я имею в виду традиционной традиции, что пришло время перемены небес, что старая власть, тогда был, кстати, напомню, Дзян Цзимин, представителем КНР, старая власть пришла к упадку, и ее надо сменить. Вот что, это, конечно, властям совсем не понравилось, и власти начали тщательно заниматься этой организацией. И сделали для себя, я так понимаю, много открытий. Во-первых, оказалось, что Фалунгун состоит не какие там десятки или сотни людей, там состоят десятки миллионов человек.
Ничего себе.
Это очень популярная традиция. Да, это колоссальная традиция была. Причем они даже использовали, в Китае была такая организация, кстати говоря, как в России, общество любителей атеизма. Общественная организация. Вот они на базе ячеек общества любителей атеизма создавали свои ячейки. Была и социальная основа, потому что Фалуньгун говорил, вы знаете, лечиться лекарствами не надо, даже в случае больших заболеваний. Надо заниматься цигун, надо принимать исключительно китайские травы.
Какая-то версия саентологов получается.
Я думаю, что оттуда все и было списано, честно говоря. И причем потом оказалось, что сам себе лидер секты Ликунджи, который потом, естественно, эмигрировал в США, он сам-то лечился нормально. У него все было с лекарствами, все было нормально. Хорошим лекарством. Но почему люди так откликнулись? Да потому что тогда люди были бедные. Они не могли себе позволить покупать дорогие лекарства. Они не могли себе позволить пойти в клинику европейской медицины. Сейчас никакой разницы между европейской клиникой и китайской клиникой просто нету. И, естественно, это все откликалось в душах людей. Начались аресты в Китае. То есть китайская власть действовала очень жестко. Это было абсолютно прекрасное время для американской пропаганды, потому что сказали, вот вам прямое нарушение религиозных прав людей. Но потом оказалось, что не все так просто. Секта, последователи секты, как, в общем, и принято в секте, занимались самоубийствами. Например, известны стали случаи, поскольку фалунгун, фалунь – это дословно называется колесо дхармы, буддийской дхармы. Вот какой-то человек втыкает себе в прямом смысле нож в живот и раскручивает этим ножом колесо дхармы у себя в животе. Естественно, умирает. Да, были случаи самоповешения, поскольку люди не могли достигнуть того уровня просветления, как им казалось, который им казался необходим, и так далее. Вот это все вместе, привело к тому, что, конечно, начались судебные процессы, начались аресты. Власти черных дыр действовали очень жестко. И казалось бы, все, вот проблема закончена. Но ее очень хорошо подхватили американцы. Ли Кунджи переехал в США, уже в США. У него, даже не у него, а у группы Фалун Гун, гигантская, я хотел сказать, особняк, на самом деле это гигантская крепость в штате Нью-Йорк, окруженная высокими стенами, которые охраняют со всех сторон. Фалун Гун открыл свои ячейки практически по всему миру. У Фалун Гун, у этой секты, которая считается, живет исключительно на... Денег не собирает, даже пожертвований, строго говоря, не собирает. Вот у этой группы свои СМИ, например, известная газета «Великая эпоха», это же электронные СМИ, у них свое радио, у них свой театр даже есть, выездная труппа, у них есть свои там концертные залы и так далее. Внезапно оказалось, что за всем за этим стоит США, которые очень тщательно пестовали эту секту. Изначально, конечно, это была нормальная обычная секта, как я сказал, народного буддизма. Для того, чтобы изнутри разрушать Китай. И очень много людей, которые эмигрировали из Китая, они примкнули к этой секте Фалун Гун. И вот это вам пропагандистская машина. И она сидела тихо долгое время. Там были ячейки и в России, конечно, в Питере, было много, по-моему, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, в Москве, там на Арбате можно было их увидеть. И каждый раз там задавали им вопрос, вот, ребят, а вы, когда занимаетесь чигун, это один вопрос. А зачем, когда вы лезете в политику, это начинается уже политическая организация. Поэтому, когда вы требуете запретить Компартию Китая, когда вы зачем-то на улицах Москвы требуете предпринять какие-то действия, политические действия против китайских властей, вы уже не религиозная секта, вы уже не просто люди, которые занимаются медитацией. Вы уже политическая организация, и с вами будут играть как с политической организацией. Вы уж не обижайтесь. В общем, кончилось тем, что в России запрещена, там во многих других странах запрещена. Но при этом США очень активно пытаются сейчас через каналы Фалун Гун критиковать Китай. И делается это стандартная история, нам она хорошо известна. Когда группа иммиграции, это китайские иммигранты, по сути дела, они выставляются как голос китайского народа.
Ну, теперь понятно, почему Помпео ставит акцент именно на борьбе с коммунистической партией. То есть они пытаются кого противопоставить такому партии Фалун Гун.
Именно потому что именно Фалун Гун выпустила самое, наверное, известное их такое издание. Это, там, по-моему, называется «10 тезисов критики коммунистической партии Китая». Сейчас стратегия США очень понятна. Критиковать все время коммунистическую идеологию, долбить ее, зажимать ее. И потому что когда-то вот эта критика в отношении Советского Союза была эффективна, потому что Советский Союз не смог найти правильных слов и как бы правильной тактики, чтобы ответить на это. Китай не собирается сейчас повторять ошибки, ошибки Советского Союза, внимательно их очень изучает. Вот поэтому идет, конечно, уже идеологическое противостояние. Это то, что мы, кстати говоря, не видели последние, наверное, лет 20, как минимум. США сейчас переводят мир на уровень идеологий, не на уровень экономики. И вот это и есть новый такой момент в этом мире. Ну и возвращаясь к тому, что я начал, конечно, США нашли себе культурно-цивилизационного противника, под которого, кстати говоря, советский, Россия не подходит. Она подходит под противника военного, стратегического, но не культурного, потому что на бытовом уровне американцы не воспринимают россиян как врагов.
Но есть еще нюанс. Согласись, у Путина медийные возможности, как ни странно, совсем иные, чем у Си Цзиньпина. То есть Путин может легко общаться, раскрепощенно, шутить, в том числе на европейских языках, там, прекрасный немецкий. А Си Цзиньпин гораздо более формализован как в своих интервью, так и в своих подходах к прессе. То есть Путин легко переигрывает американцев на их же поляне. И во время пресс-конференции и любых подходов. Си Цзиньпин идет от другой культуры. Не лучше, не хуже, просто другая культура. Поэтому, конечно, им легче выбрать мишенью то, что они не понимают, и что для них эстетически и культурно находится в зоне непонятного.
Я согласен. Более того, если мы посмотрим, как Си Цзиньпин рисует в американских журналах, в какой-то американской прессе, такой классический китайский болванчик или чиновник-мандарин. Болванчик, я имею в виду тот, который вот головой там у него, как голова качается с стороны в сторону. Вот. А Путин обаятельный даже в своем таком инфернальном обаянии. Поэтому, конечно же, у России рычагов больше, да и, в общем, работать мы можем, мне кажется, эффективнее. А китайская пропаганда, на мой взгляд, тоже совсем неэффективна.
Не поспоришь. Вы слышали замечательного ученого, китаиста, руководителя Института Дальнего Востока. Некоторое время еще будет переставка ИО, как это требуется по закону. Потом, я надеюсь, она уйдет. Профессора Маслова. Тебя по-прежнему профессором можно, надо называть? Или как-то теперь сложнее, Алексей?
Не, я профессор. Я надеюсь, до конца жизни мы останемся.
Не, может, там есть что-то еще выше. Я просто не знаю, как идет. Ты знаешь, как...
Нет, академиком я не являюсь.
Ну, всему свое время. Итак, мы сейчас ненадолго прервемся, так что вы продолжайте слушать Вести ФМ, полный контакт, смотреть Соловьев Лайв на Ютьюбе, телеграм-канал Соловьев и телеграм-канал Маслов.